Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, четверг, ноябрь, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 3 градуса. Наконец-то настал твой день, именинник, пишет Антон. Да, Антон, спасибо большое, очень приятно. Доброе утречко, пишет Антипаша, и поздравляет с праздником, имея в виду, конечно же, 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, которая, как известно, свершилась. Смешно наблюдать, как наши либералы переобуваются в воздухе после победы Трампа, пишет Василий. О, Василий, наши так называемые либералы, а на самом деле просто предатели, вот, вызывают вас какие-то эмоции. Это уже хорошо, слушайте, ну, для них я имею в виду. Хотя бы смех они вызывают в свою сторону. Доброго утречка всем, хорошего настроения, пишет Геннадий. Трамп победил, и сразу эти ребятки с телеканала «Дождь» загрустили. Забавно, пишет Клоис Дарт. Да переобуются, но вы за них-то не переживайте. Эти вывернутся, все в порядке. Они, кстати, любят рассказывать о том, что мы лихо переобуваемся. Потом. Вот они все. Сейчас мы дождемся, говорит, момента, когда вы все переобуетесь. Будет то время еще. Обратите внимание. И на протяжении всего этого времени, пока они рассказывают о том, что они дождутся, когда мы переобуемся, они переобуваются просто постоянно. Постоянно. Вот. Там вообще смешной список по поводу тех, кто должен уехать из Америки. Вы не знаете? Не знаете? Сейчас я себе отметил вчера. Так, где-то кто-то опубликовал, и я увидел и понял, что, ну, это вещь абсолютно, это мощно. Значит, неполный список тех, кто обещал уехать из США. Леди Гага, ну, если победит Трамп. Леди Гага, Барбара Стрейзенд, Роберт Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Том Хэнкс, Джей Ло, Вупи Голдберг, Билли Айлиш, Билл Гейтс, Джулия Робертс, Мэрил Стрип, Кевин Спейси, Пинк, Джон Ледженд, Бейонсе, Харрисон Форд и Джордж Клуни. Они обещали уехать из США.
Счастливого пути.
Вот не уедут же, сволочи. Вот не уедут. А так бы сейчас как на Украину поехали бы? Как бы золотой фонд украинский пополнился бы, культурный. Вот было бы классно. В Мордовии мест нет, пишет Федоров. Согласен с вами. Этих в Мордовию не возьмем. Не возьмем. Добро пожаловать к нам в Саранск или в Грозный, пишет Василий. Нет, это не те, кого мы ждем в Саранске или в Грозном. Это вот если бы сторонники Трампа проиграли вместе с Трампом и вынуждены были уезжать, тогда да. А нет, эти нет, извините. Пускай едут свои, так сказать, как они это говорят, педерастические сады Борреля. Пускай едут туда. Вот, значит, к нам не надо. Не надо, спасибо большое. Куда, пишет Паша? Туда. ТГ-трансляция опять упала, пишет Zero Cool. Кто-то из экспертов на вашем радио говорил, что если придет Трамп, то и Набиуллиной с командой придется уйти, пишет Михаил. Начинаю догадываться, кто это мог из наших экспертов сказать. Ну ладно. Добро пожаловать в Афганистан, пишет. Да, добро пожаловать в Афганистан. Дженнифер Лопес, у нее такая Лопес, пишет Владимир. Владимир, подумайте над тем, что вы знаете, что где-то далеко-далеко есть какая-то певица, о которой вы осведомлены настолько, что можете судить о размерах ее зада. Крупа, так скажем. Зачем? Я с пятницы немного выпал из новостной повестки. Кто победил? Трампа Наглу или Харрисанду? Пишет Дробик. Скажите, пожалуйста, а вот Юлона Маск будет правая рука Трампа, и что он дальше будет заниматься? Виктор говорит, не знаю, Виктор, но видно, что победу вы праздновали. Победу вы праздновали. Ну, не торопитесь. Ну, вот. Читал вчера поздравления, значит, ну, Украины, так скажем, Трампу. Поставьте, пожалуйста, для Зеленского песню «Сектор газа». Нужно только вовремя, ну, так сказать, целовать определенную точку. Ну, конкретно пятую. Да, кстати, была такая песня. «Пусть к молдаванам едут», пишет Владимир. Да, хорошо, молодец, пишет Геннадий. «У меня соседка тоже ничего», пишет Кот Зет. Вот на ней и сконцентрируйтесь, Кот Зет. А вот эти все непонятные звезды западные, почему все время говорят про их задницы? Непонятно, наверное, потому что не о чем больше говорить. Я вот тут открыл вкладку «Песни Октябрьской революции». Я предлагаю нам их включать. Что, когда мы их будем еще включать, если... Да-да-да, открывайте, вот любую, вот какая вот нравится. Вот здесь нравится? Вот, ну отлично. Так, смотрите, никаких дурацких у нас не должно быть песен. Нам нужны хорошие песни, да? Так... Ничего здесь нет. Плохая подборка. Нам нужно... О, кстати, можем послушать речь Леонида Ильича Брежнева. Давайте вернемся. Речь Леонида Ильича Брежнева. Ой, это очень интересно. Не надо, не надо, не надо. Ну вы что? Что? Не суетитесь. Не суетитесь. Все, вот, пожалуйста, слушаем. На 60-летие Октябрьской революции. А можно не надо, пишет Мышел. Как? Что-то интересное хоть узнаете. Лещенко, и вновь продолжается бой, пишет Гномб.
Дорогие товарищи.
Потом. И это, по-моему, Кобзон.
Уважаемые зарубежные гости. В эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечает величайший праздник. 60 лет назад рабочие и крестьяне России, руководимые партией Ленина, свергли власть капиталистов и помещиков. Свершилось первое в мировой истории победоносная социалистическая революция. Незабываемые октябрьские дни всколыхнули всю планету. Началась новая историческая эпоха. Эпоха революционного обновления мира, эпоха перехода к социализму и коммунизму. Начался путь, по которому сегодня идут сотни
Павел
миллионов
говорит, у вас повторы?
Людей, и по которому суждено
ну, да, в некоторых смысле.
Пойти всему человечеству. Мы были первыми, и пришлось нам нелегко. Надо было выстоять в кольце враждебного окружения, надо было вырваться из вековой отсталости, надо было преодолеть огромную силу исторической инерции и научиться жить по новым законам, законам коллективизма. И теперь, подводя главный, решающий итог шести десятилетиям борьбы и труда, можно с гордостью сказать, мы выстояли. Мы выдержали. Мы победили. Мы победили грозовые, тревожные годы гражданской войны и вооруженной интервенции, когда решался вопрос быть или не быть советской власти. Мы победили в стремительные, бурлящие годы первых пятилеток, когда решался вопрос, смогут ли рабочие крестьяне нашей страны в отведенной им истории кратчайший срок заложить основы социализма, превратить родину в могучую индустриальную державу. Мы победили в суровые огненные годы Великой Отечественной войны, когда решался вопрос, сможет ли социализм устоять под натиском ударных сил мирового империализма, спасти человечество от фашистского порабощения. Мы победили и в сложные, напряженные послевоенные годы в обстановке холодной.
Ой, ну прерывается, к сожалению, прерывается. Но, тем не менее, вы уже смогли проникнуться, так сказать, духом времени в этом смысле. Разные комментарии идут. Ну, я так понял, что вам нравится в любом случае. Тогда вам доклад к 27-й годовщине Октябрьской социалистической революции. А голос вы и сами узнаете.
Не только в военном, но и морально-политическом поражении. Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов, одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовой ненависти Гитлера. Теперь, когда Отечественная война идет по Берлинскому концу, во всем величии встает историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских подростков. Это великая заслуга советского народа перед историей человечества. Перехожу к внешнеполитическим вопросам. Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя которого народы Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Америки объединились в боевой союз. Это был год упрочения, единства и согласованности 53 основных держав против гитлеровской Германии. Решение Тегеранской конференции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляет один из ярких показателей упрочения фронта против гитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой полнотой и точностью, какой был осуществлен план по совместному удару против Германии, выработанный на Тегеранской конференции. Не может быть сомнения, что без наличия единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Тегеранское решение не могло быть реализовано с такой полнотой.
Бывало и так.
Несомненно также, с другой стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло, в свою очередь, не послужить делу украшения фронта объединенных наций.
Вы, а я не узнаю, пишет Лина. Везет. А многие узнали. Конечно, это Иосиф Виссарионович. Но вы видите, что речь посвящена победе в Великой Отечественной войне в большей степени. Но, тем не менее, это на 27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И вот, например, а вот этого человека, мне кажется, уже и никто и не узнает. Это 49-я годовщина. Вот, давайте посмотрим.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, трудящиеся Советского Союза, наши уважаемые зарубежные гости. От имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства приветствую и поздравляю вас с 49-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Все думают, что это Лукашенко, я вижу. Подумайте еще.
25 лет тому назад, 7 ноября 1941 года, с парада войск на этой исторической площади уходили полки нашей доблестной армии, чтобы на ближних подступах к Москве вступить в смертельную схватку с фашистскими захватчиками. То было тяжелое время для нашей Родины. Но героические усилия народа и армии завершились победой над врагом. С тех пор наша страна прошла большой и славный путь своего развития. Ныне советский народ, руководимый Ленинской партией, отмечает этот праздник.
Вот начали писать, что это Хрущев.
Победами,
да вроде нет.
В борьбе за осуществление решений
Молотов, да тоже вроде нет.
КПСС.
Устинов, Микоян.
Заданий
пишут, что нет.
Первого года новой пятилетки. Проводимая
Жуков.
В стране экономическая реформа оказывает благотворное влияние на дальнейшее развитие народного хозяйства. Уверенно идет по пути подъема наше сельское хозяйство.
Ну и так далее. Ну вот много вы пишете разных вариантов. И Черненко, Хрущев, Ельцин, Наталья говорит, ну, рановато. Косыгин, Андропов, вот что только не было. Что вы мне все время помогаете? Я не понимаю, зачем вы это делаете? Что за нервы? Пишут, что Малиновский. Ну уж не знаю, дорогие друзья. Не берусь, как говорится, утверждать, не берусь. Фрунзе, пишет Мэри. Молотов, пишут Малиновский. Там уж сами решайте, дорогие друзья. Шазам не распознал. Маленков, Маленков, мне говорят. Пишут Малиновский, не знаю. Ну-ну, кто это, пишет БД? Я все сказал. Что пишут, я сказал. А дальше нам нужны люди, которые помнят, понимаете? Которые скажут, да, слушайте, действительно ведь, вот. Ну, ладно. Так, что мы там? Октябрь впереди, Ленин молодой. Причмокивание, как у Брежнева, пишет Андрей. Молодой Ельцин, пишет Данила. Больше на Лукашенко похож. Но нет, Лукашенко герой другого времени уже. Так, вновь продолжается бой. Так, да, это действительно Иосиф Кобзон. Ну, вы просили, давайте.
Невостяк, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь.
Теплый ламповый звук, чувствуете?
Ленин такой молодой,
с пластинки.
И юный октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. Жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
Да, да, но Когда мы говорим об Октябрьской революции и о победителях в революции Октябрьской, нельзя говорить, не вспомнить и о побежденных в этом смысле. А поскольку живем мы все тем же народом, все в той же стране, на самом деле, вот, было бы неправильно кого-то белой краской, кого-то черной краской. Вот. И поэтому предлагаю на фоне песни о Ленине, который молодой, юный, Октябрь впереди, послушать и вот такую композицию. Я просто вижу, имперцы приуныли. Пишет Константин. Ну. «Октябрь позитивнее», пишет Лина. Ну, в принципе, получается, что по звучанию, конечно, да. Но вы сами должны понимать, это же был новый мир, да, там, в целом, надвигающий. Ну, и потом эта песня позже была написана, конечно, гораздо. Да, и поэтому он был такой, понимаете, новый, так скажем. «Русские гимны лучшие», пишет Ведеяр. «Умели раньше тексты писать и петь на века», пишет Денис. Вы знаете, Денис, я уверен, что и сегодня наши люди умеют и тексты, и музыку писать, и все это, чтобы на века. Другое дело, что в определенный момент все заслонили Алла Пугачёва и прочие. Но, может быть, это изменится. 8.30 новости. Ну вот, говорят люди, да, вот позитивные песни были в Советском Союзе, а вот, вот мы «Боже, царя храни» послушали, они не такие позитивные, и поэтому вот, значит, победили большевики когда-то. Ну, мы-то слушали, я же говорю, Кобзона, да, вот «Ленин такой молодой», все в таком духе, но это такая, ну, это новая песня, можно сказать. Хотите, хотите, вдарим по полной программе, чтобы прям совсем. Хотите? А я знаю, что вы хотите. А я знаю, что вы хотите. Давайте как-то надо включить нам вот это вот. Уже не так позитивно, да? А давайте вот лучше вот, вот, вот качество будет повыше. Если что, варшавянка. Понимаете?
В битве великой не сгибнут бесследно павшие с честью во имя идей. Их имена с нашей песни победны станут священны миллионам людей.
бой кровавый, святой и правый. Марш, марш, вперед, рабочий народ. Нам нет... А, ну тут все слышно. Цепи народа страдальца мы чтим. Кровью народной залитые троны. Кровью мы наших врагов обогрим. Ух. Так что насчет позитива, знаете, времена были такие, там не про позитив, там про борьбу, борьбу. Варшавянка, песня из 19 века, пишет Пиэл. Из начала 20-го, насколько мне известно. Вот, польские и русские коммунисты. Польские коммунисты, кстати, обратите внимание, польские большевики. Поляки все время сейчас рассказывают о том, как, какие они бедные и несчастные, как их все обидели и все в таком духе. А берешь справочник Великой Октябрьской социалистической революции, а там польская фамилия на польской, польская на польской. Еврейских много фамилий, очень. Вот, ну, понятно, латыши, прямо один за другим. Да что говорить, поляки, Дзержинский, Меньшинский, еще нужно? Еще нужно вам что-то, поляки. Поэтому не рассказывайте нам эту сказку про то, что, значит, русские это все придумали, а вы потом страдали. Это была интернациональная идея, интернациональная. Потому и гимн был в определенный момент интернационал. Ну и, собственно говоря... Это уж французские идеи, как говорится. Ну, впитали, что говорить. Западные идеи в определенный момент пришли в нашу страну. Спасибо. Ну что, вот так. Так что, если брать прям песни тех лет, они все такие. Вот они все такие. Такие, понимаете? Так поляки и провернули революцию 1905-1907-1917 годов. И в составе расстрельной группы семьи Николая II было много поляков. Доброе утро, пишет Анна Новикова. Мне тут уж 100 раз написали люди. Я говорю, вот большевики там свергли царя. Они, большевики свергли царя? Вы ничего не путаете? Может быть, временное правительство туда-сюда? Но я понимаю, что мы можем с вами, дорогие друзья, вот в этих вот, в этой казуистике застрять там, да? Кто что сделал, как оно было, кто отрёкся. В какой момент? Ну, я же вот беру и смотрю, расстрел царской семьи. Ну да, я понимаю, он уже на тот момент как бы отрекся от престола. Ну что ж теперь? Осуществлен он в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 16 на 17 июля 1918 года. Осуществлен в исполнении постановления исполкома Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Теперь состав президиума, да, Уральского областного совета. Белобородов А.Г., председатель Уралсовета, член РСДРП с 1907 года, большевик. Дитковский Б.В., заместитель председателя Уралсовета, член РСДРП с марта 1917 года, большевик. Голощекин И.И., товарищ Филипп, это, ну, как бы, забыл, как это называется. Псевдоним творческий, в общем. Член РСДРП с 1903 года, большевик. Толмачев, НГ, член РСДРП с 1913 года, большевик. Сафаров, ГИ, член РСДРП с 1908 года, большевик. Ну да, конечно, я понимаю, технически, юридически, все такое, но... Ну, большевики расстреляли царя, но не свергли, пишет Иван Иванов. Ну, да... Иван, но вы же понимаете, почему царскую семью расстреляли? Потому что сегодня свергли, а завтра кто-то вернулся и занял престол. И чтобы никто не вернулся и не занял престол, было принято то решение, которое было принято, и расстреляли, убили семью, детей расстреляли. Это, конечно, страшный грех, страшный, что тут говорить. Тогда в 18-м году быть большевиком значит быть предателем Родины, пишет Клойс. Ну, по сути, да, конечно. А во всяком случае, той Родины, где все они родились, да, Российской империи. Вот, так у нас, так, доброе утро, вы бы еще поставили гимн США и песню «Хасбулат удалой» для сравнения, пишет Дед Зая. Нет, гимн США я люблю ставить в параллель с гимном Казахстана. Я считаю, что американцы позаимствовали гимн у Казахстана. Серьезно. В лучших традициях Средневековья под корень рубили, пишет Александр. А что меняется-то? А что меняется? Вон, Трампу ухо отстрелили в определенный момент. Интересно, но как-то Романовы, сев на престол, почислили всех конкурентов от младенцев до стариков, как история повернулась, пишет Денис. А, вы имеете в виду, что происходило совсем давно еще, да, после времен смуты, так скажем, ну и во время. Ну, а внутри, так скажем, самой династии тоже всякие разные интересные перипетии происходили. Поэтому, конечно, была и эпоха дворцовых переворотов. Лихо, так сказать, от конкуренции внутрисемейной избавлялись. Поэтому всегда большая власть сопряжена с такими вещами. Да, в этом смысле сказать, что большевики сделали что-то совершенно уникальное с точки зрения своего поведения к политическим конкурентам нельзя. Потому что, собственно говоря, внутри нечто подобное происходило в самой, так скажем, в широком смысле семье. «Хватит рыться в прошлом, пора идти вперед», пишет Лимузин. Да, хорошо, я вообще не против таких метафорических выражений, как «идти вперед» или там что-то подобное, там «ввысь», «воспарить». Но в целом, возможно, речь идет о том, что мы всегда находимся на месте примерно. Очень интересная передача сегодня, пишет Ольга. Ну, конечно, я вот смотрю, мне люди некоторые говорят, ой, никогда не слышал эту песню. Например, «Варшавянку» не слышали. Про вихри враждебный ветер. А вот так, значит, молодое поколение. Сказать, что моя жизнь была наполнена этими песнями, я не могу, естественно. Ну, так, где-то что-то почитал, где-то что-то послушал. А когда было неинтересно, пишет Андрей? Ну, наверное, когда-то чуть более интересно, когда-то чуть менее интересно. Лимузину привет от Балтфлота, пишет шеф. Прекрасная песня, знаю наизусть, пели в школе, пишет Павел. Какой повод для песенок? Какая-то дата сегодняшняя, пишет Алина. Конечно, 7 ноября. 7 ноября. Великая Октябрьская социалистическая революция, как известно, отмечается в ноябре. И некоторые сейчас скажут, подожди, как это Великая Октябрьская социалистическая революция, а отмечают почему-то эту дату в ноябре? Я скажу, да, да, ну и Старый Новый Год ведь вы не пропускаете, согласны? А все опять связано с теми самыми календарями, старыми, новыми. Юлианский, Григорианский. Получается, что она была октябрьская, ну, поскольку календарь немножко другой, поэтому она ноябрьская. Поэтому 7 ноября. Это по новому стилю 7 ноября, пишет Денис. Флэшбэком этого Рождество и Новый год, пишет Алекс Поляков. Мы пели в школе, усталость забыта, колышется чат и снова копыта, как сердце стучат. Это начало 90-х, пишет Дарья. Ну, есть и такие песни, конечно. Я лично люблю песню... «Полюшка, поле». Вот ее мало кто знает, но я вам найду. Просто сегодня такой день, Все-таки, давайте так, у большевиков сегодня праздник, поэтому мы немножко услаждаем их слух. Надо, конечно, как-то найти приятное. Нет. Хор турецкого не подойдет, поющие гитары тоже не подойдет. Хор Сретенского монастыря. Слушайте, это, мне кажется, очень интересное сочетание. Во-первых, «Полюшка поле» про Красной армии героев, а во-вторых, ну, я надеюсь, текст там не переделан, а во-вторых, хор Сретенского монастыря. Это интересно. Это интересное совмещение. Казалось бы, совершенно разного. Это нам нужно. Давайте послушаем. Ну, поют они классно. Всегда. Делали. Ну ладно. Русской. Ну ладно. Я помню, красный мы учили. Ну ладно. Как, кстати, в оригинале. Правильно, Красная армия, да. Мощно, но переделали. Русской армии. Но, с другой стороны, Красная армия, Русская армия. Сегодня ведь получается, что бок о бок друг с другом и те, кто за имперскую идею, и те, кто за, так скажем, да, красную, советскую идею. Обратите на это внимание. Но я нашел, вроде бы, что есть «Полюшка поле» в исполнении хора Красной армии. Сравним. Сравним. Ну, наверное, как Сретенский, вряд ли они споют. Там, конечно, потрясающее исполнение именно по звучанию. Но, тем не менее. Здесь каноничный текст будет. Кстати, может быть, сейчас мы... В честь чего концерт, Игорь говорит? 7 ноября. это мощно, согласен. И то исполнение, и это мощное. Но второе, оно такое, да, поскольку хор Красной Армии, оно боевое, да, в большей степени. Такое прям дух, грянули в какой-то момент, и девушке не плакать не надо, вперед идем. И все в таком духе. Так что да. А, ну, я понимаю, что песни хорошие, пишет один слушатель, но почему их так много на информационной радиостанции? Ну, потому что в них гораздо больше информации, чем в новостях на сегодняшний день. Есть такое ощущение, подумайте об этом. Ну, вот правда. Не все ведь, что называется новостями, на самом деле новости. Иначе из чего вы узнали, что у Дженнифер Лопес какая-то там особенная Лопес, и все в таком духе? Или кто там сколько денег потратил на выборы в США? И самое главное, как вам это информационно использовать? Как вам вообще эта информация в жизни пригодится? А тут такие песни, такое исполнение, такой дух. И самое главное, ведь актуальность. Что самое, может быть, и удивительное одновременно, и, с другой стороны, неудивительное. Какая актуальность? Ну, где там стояли рядом или не стояли, даже пытались бы даже постоять рядом какие-то, ну, так скажем, вот эти вот все песни 90-х. Ну, нет, конечно. Соответственно, ждем, когда получится. Я знаю, что в историю нельзя в этом смысле, да, вернуться, да, вот так вот нельзя взять и в прошлое вернуться. Ну, тем не менее, качество высочайшего уровня. И с точки зрения текста, и с точки зрения музыки, и с точки зрения эмоций, которые передают текст и музыка, в этом и есть их основная задача. И с точки зрения соответствия духу времени. Вот. А, так вчера выбрали Трампа, сегодня слушаем революционную музыку. Началось, уже пора, пишет Андрей. А, кстати, я забыл совсем сказать. Всем американистам, которые меня убеждали в том, что в Соединенных Штатах будет гражданская война, а я ждал, понимаете? Вот, говорят, не будет в Соединенных Штатах гражданской войны, и Камал, и даже Байден позвонили Трампу и сказали: поздравляем тебя, старик, ну, как бы, это хорошая победа. Камала вышла к людям, сказала: вот он победил, и придется ему помогать. Короче говоря, дорогие друзья, цирк был очень интересным, шоу устроили на славу американцы, как всегда, сохраняли интригу до последнего, рассказывали о том, что если вдруг кто-то из кандидатов победит, все все-таки будет не ничья, то все, кровь, слезы, пот. Ну, как показывает практика, все это чушь. Угу. И я вот как говорил, что не будет никакой гражданской войны, так и говорил. Ха-ха-ха-ха! Единственное, что я ставил на Камалу, но ладно, пускай. В чем-то я ошибся. Отдохнем от Украины и США. Продолжайте, пишет Денис. Круче наших американистов только их русисты, пишет Алекс Поляков. И больше того, ничего не изменится для нас. Все как было, без разницы, кто будет президентом, пишет Геннадий. Спасибо американцам и Алексею Гудошникову. Второй день отдыхаем от новостей о Зеленском. Глаз постепенно перестал дергаться, пишет Василий. Но все-таки вы, наверное, обратили внимание на то, как Зеленский стал поздравлять Трампа. Я все-таки хочу вам прочитать коротко. Это потрясающе. Я еще раз хочу повторить одну мысль. Это поздравление из разряда «продлевать будете». «Я ценю вашу приверженность миру через силу. С нетерпением жду возможности поприветствовать вас лично и обсудить укрепление стратегического партнерства между Украиной и США». О-ля-ля. Он хочет укреплять партнерство между Украиной и США, и он ему не терпится. Губы его дрожат. Глубоко, качественно, пишет Лимузин. Камала – мальчик для битья. В Америке же не было ни разу женщины-президента, пишет Нико. Кстати, Нико, забавный момент. Два раза пытались Трампа перебить женщиной, и ни разу не получилось, что обнажает истинную суть Соединенных Штатов Америки. Они только рассказывают, что они уважают женщин, а на самом деле, вы сами все видите. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, ноябрь, день седьмой.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 5 градусов. А вот вам не кажется, что вот это «мир через силу» каким-то нацизмом потянуло, пишет Федоров? Да нет, потянуло компьютерными играми, есть такое ощущение. Можете пробить, где используется эта фраза. Зеленский готовит свой язык для следующего президента, пишет Мельникова Елизавета. Обрабатывает, так сказать, мироместином. Заморозят вклады или нет, пишет Ростислав. Ростислав, а кто вам сказал, что заморозят вклады? Вот скажите мне, пожалуйста, у меня уже второй день подряд люди спрашивают об этом. Вот кто это сказал? У наших правителей со времен Ильича прослеживается закономерность. Ленин лысый, Сталин лохматый и так далее. А вот американцы президентов вообще без системы выбирают, пишет Смит. Ну, короче говоря, женщин-то они не выбирают, обратите внимание. Так, привет, Алексей. А ведь гражданская война началась в России не сразу, после Великой Октябрьской социалистической революции, а спустя некоторое время. Так что у США все еще впереди, пишет Гринго. Значит, ну, может быть, у Ростислава есть вклады? Так-так, пишет Василий. В Ютьюбе разгоняют темы с заморозкой вкладов, пишет Михаил. Да, а еще с тем, что масла не будет. Вот, про вклады Зубец сказал в эфире, говорит Москва. Вот к нему и вопросы, если он сказал. Вклады, разумеется, заморозят, если ставка станет около нуля, пишет Иван Иванов. По поводу ставки сейчас есть высказывание Центробанка. Они говорят, значит, вероятность увеличения на следующем заседании по ключевой ставке, увеличение ключевой ставки высокая, ну, вероятность. Но при этом не исключены и другие сценарии. Вот, пока никто не говорит о том, чтобы снижать ключевую ставку, а вот вероятность увеличения высокая. Зато в фильмах американских, в частности, «Не смотри наверх», президент женщина, пишет за плинтусом. Да, и достаточно, как говорится. И достаточно. Вот посмотрите фильм, вот там президент женщина, на этом все. На этом все. Доживет ли Трамп до инаугурации или будут покушения, задается вопросом слушатель. Да не знаю, а нам есть разница, доживет Трамп или не доживет, будет покушение, не будет покушения. Какая разница? А Трамп, есть риск по 4 делам в тюрьму уехать, пишет All Road Star. Ну, сам себя помилует, что он же президент Америки, он может миловать. Ну, сядет, помилует сам себя, сядет, выйдет, сам себе руководитель. Вот. А смысл? Вице-президент заменит, пишет Александр. Джей Ди Венс, вот это вот все. В США нет идеи и не будет гражданской войны, пишет Дело техники. Кстати, Дело техники, возможно, смотрит в корень. Есть в США всякие разные псевдоидеи. Микроборьба разнообразная разворачивается в США между какими-то странными людьми. Ну, по типу «Я хочу ходить целый месяц в розовом и обтягивающем». «Нет, не позволим ходить целый месяц в розовом и обтягивающем. Будете ходить 3 недели и 6 дней». Вот, примерно так, такая борьба. Или «жизни чернокожих значит», «жизни белокожих тоже значит». И вот это вот все в таком духе. «Ой, нахлебаемся мы с этим Трампом, еще тот фрукт», пишет Андрей. «Как будто до этого мы по цветущему саду ходили, и там прямо розы цвели и все такое». «А Байден может сына помиловать?» — пишет Ростислав. «Может, поэтому Хантер должен сесть после того, как Байден сложит полномочия. Тогда все будет как положено. Но тогда будут говорить о том, что Трамп проводит политические репрессии и мстит, мстит семье. Поэтому, наверное, он этого делать тоже не будет. Никто не сядет, не будет гражданской войны, вообще ничего не будет. Вообще ничего не будет».
Только проснулся, подскажите, Трамп СВО остановил, он же обещал за 24 часа после итогов голосования. Вот все спорят, Вик, он после итогов голосования обещал или он обещал после того, как вступит в должность? То есть нам ждать 20 января, по-моему, у них тогда инаугурация, или он уже должен был? Если что, примерно через 50 минут военные действия должны остановиться, если вдруг после того, как стало известно... Стали известны итоги голосования. 50 минут есть у Трампа. А он, наверное, что? Он, наверное, спит или что? Уже должен был, пишет Илья. Обещал, что не дожидаясь инаугурации. Ну, тогда, вот, как говорится, посмотрим. Ну, есть еще время, на самом деле, до конца программы-то. Вот мы же вчера где-то под конец программы уже у нас были данные от Хилл, по-моему, первые они сказали, что 270 голосов выборщиков уже у Трампа. Вот у нас были данные. Ну, все. Тут еще 49 минут, пожалуйста. Трамп — это говорящая голова, ему не ему решать по поводу войны, пишет Ник. Да и, в принципе, если бы он имел власть над нами. Тут же, понимаете, какое дело, когда идут военные действия, и ты говоришь, я их остановлю. Имею в виду, что ты полностью контролируешь ситуацию со всех сторон. Ну, например, есть две стороны, которые между собой столкнулись, и ты одну и другую контролируешь. Конечно, ты можешь это остановить в любой момент. Но если ты контролируешь одну сторону, ну, как ты это можешь остановить? Поговорить с другой? Ну, интересно, что ты можешь предложить? Ну, я вижу, что западные СМИ рассказывают взахлёб о том, что пошли в кулуарах Соединенных Штатов Америки, там, в разнообразных коридорах, разговор о том, чтобы отменить... санкции против России, там, определенные какие-то, в финансовом секторе или еще в каком-то секторе, энергетическом, или в энергетическом они не особо и работали, но не суть. В общем, отказаться от санкций. Я так понимаю, что это уже определенного рода предложения поступают от американцев. Они говорят, а давайте вот заморозим, а мы зато санкции снимем. Ну, не знаю, насколько это интересное для нас предложение. По-моему, не сильно интересное. Поэтому, когда они говорят, что мы сейчас сделаем, ну, надо понять, а что они обещают и что они могут сделать, на что они реально влияют и что они действительно могут предложить, каковы их, так сказать, отступные, а это отступные, вот каковы они, непонятно, грозить нам еще сильнее, ну, можно, наверное, можно, развязать еще один какой-то где-то военный конфликт, ну, наверное. Завалить Украину еще большим оружием, так проблема Украины не в недостатке оружия, а в недостатке людей. Запихнуть в конфликт Польшу, ну, чем это отличается от идей предыдущей администрации, поэтому непонятно. Неужели у нас в стране нет проблем? Да к черту и Трампа, и Харриса, и Байдена, да пофиг, пишет Денис. Да все бы да, я, Денис, с вами согласен, но у нас реально главная проблема на данный момент, что мы, по сути, воюем с Америкой. Как бы в широком смысле этого слова мы воюем с Америкой, а не с нами. Да, они воюют чужими руками, а мы воюем сами. Но в целом получается, что это разговор нас с американцами уже, так сказать, на ножах. И как бы специфика ситуации подразумевает, что мы не можем не учитывать некие перипетии, происходящие там. Это же в стане врага происходит, поэтому нам, собственно говоря, интересно, и мы пытаемся сделать из этого какие-то выводы. А может быть, они там как-то, так сказать, попытаются сохранить лицо и свалят все на предыдущую администрацию и скажут, да американцам вообще всегда было плевать на Украину. Ребят, вы что, смеетесь? Нам до этой Украины дело? Нет. Нам важен доллар, мы хотим торговать. Есть такой шанс сейчас? Ну, будут ли они его использовать? Или они начнут упорствовать и рассказывать, как они любят Украину и какая Украина демократия и все в таком духе? Ну, если они будут это делать, то это ничем не будет отличаться от предыдущего сценария. Если они начнут рассказывать о том, что Украина им вообще не нужна, и никогда не была нужна, и это психи просто в Белом доме были, ну, классно, почему бы и нет. Ну, идите и занимайтесь своими делами, какими-то другими регионами, там, соревнуйтесь с Китаем, что хотите, то и делайте, а от нас отстаньте. Пока непонятки в мире. Шольц быстро позвонит Владимиру Путину и откроет Северный поток. И он красавчик, пишет Ростислав. Ну, пока у Шольца там какая-то турбулентность в его колонии американской под названием Германия. Что-то там увольняет каких-то министров, разваливаются светофорные так называемые коалиции. Он говорит, мне нужен вотум доверия, хочу досрочные выборы и все в таком духе. Что-то там прям посыпалось. немцы прямо, так сказать, заволновались. Если они заволновались и захотели вернуться к северным потокам, к торговле и к непоставкам оружия на Украину, это было бы хорошо. Если у Шольца есть такие идеи, и он хочет их реализовать, ну, прекрасно. А может быть, какие-то другие идеи он хочет реализовать, тогда вопрос. Да? Пока Трамп повлиял только на криптовалюту, пишет Буб. Ну, не только на криптовалюту. Вообще там рынок быстро подрос. Вот в США позитив, позитив. Все ждут хороших новостей и все в таком духе. Мы на Украине уже на финишной прямой. Зачем нам какие-то переговоры сейчас с американцами? Я вообще не пойму, пишет Геннадий. Ну, тут же непонятно, что они могут предложить. Понимаете, одно дело быть на финишной прямой и, так сказать, ну, пробиваться к этой финишной прямой. А другое дело, все такие, все. Спокойно можете дойти до этой финишной прямой. Вот все, мы вас поняли. Мы вас услышали. Кстати, например, так вот, выходит Трамп. Что, конечно, маловероятно. И такой, кстати, и правда ведь не нужны ракеты в Польше, Литве, Латвии, Эстонии. И вообще, какого черта, что мы творим? Ну, было бы прекрасно. Мало, конечно, вероятно, но было бы прекрасно. Почему бы и нет? Вот. Не верьте американцам, дары приносящим, пишет СВ. Ну, понятное дело, что американцам веры нет никакой. Ну, у них тоже не очень приятная ситуация, как вы понимаете. Долгов много и сложностей, и вообще вступили в военные действия, в которых никак не могут одержать они верх. И видно, что их прокси-силы слабеют, что-то надо с этим делать, как-то надо сохранять лицо. Я говорю, вот сейчас наилучший вариант, на мой взгляд, был бы такой. Вышел бы Трамп и сказал, вот все, что произошло на Украине, оно произошло потому, что в Белом доме были психи. Я нормальный чувак. Я вам говорил, при мне бы такое не произошло. Ну, как бы ситуация уже такая, какая она есть. Помните, там были стамбульские договоренности. Значит, отдайте России все, что она говорит, что ее, значит, вы в НАТО никуда не вступаете, идите вон, оружие больше не поставляем, денег не даем, вопрос закрыт. Шавки европейские заткнулись вот так вот, и шавки, ну, вряд ли так будет, да? Помним, что Трамп, наоборот, шавок европейских говорил, говорит, вы сами там обеспечиваете свой безопасность, денег давайте, вы как бы поднимаете вклад-то в общую безопасность, так сказать. В наши войска, говорит, вкладывайтесь, в ВПК наш вкладывайтесь, а то, говорит, это небезопасно живете, европейцы. Вот. Финишная прямая – это пакт о капитуляции Украины, подписанный в Киеве. Пакт о капитуляции... Ну ладно, пускай будет пакт о капитуляции Украины, подписанный в Киеве, да, пишет Ник. Потом будут говорить, при Трампе такого не было, пишет Александр. Чтобы рассуждать о финишной прямой, нужно четко видеть завершение пути, то есть цели, пишет Роман Викторович. Ну, если исходить из тех вещей, которые были сказаны ответственными людьми в информационном поле, открытом, то речь идет о чем? Вот есть конституционные территории Российской Федерации, они наши, безусловно, оттуда ВСУ должны быть выведены немедленно. Первое. Второе. Не вступление в НАТО, а Украины нейтральный статус и все в таком духе. И снятие санкций с нас, кстати, да. Вот примерно плюс-минус так на данный момент. А так посмотрим, что к чему. Сейчас надо следить за движением фигур на этой шахматной доске. Если все будут осторожничать, значит, выжидают время до инаугурации. Вдруг Трампа убьют, пишет Светлана. Да, кстати, вчера администрация Байдена заявила, что они постараются сейчас 6 миллиардов, которые они под Украину приготовили, как можно быстрее Украине поставить. Так сказать, перевести 6 миллиардов Украине, долларов. Потому что, говорит, ну, как бы уходим, надо скинуть этих денег Украине. Ну, тут нужно учитывать специфику того, как американцы, ну, конкретно американская администрация вкладывала деньги в Украину. Они это делали следующим образом. Они вкладывали эти деньги в себя и поставляли Украине определенные там виды вооружения и прочее. То есть, короче говоря, 6 миллиардов долларов на дороге не валяются, Камале, Байдену и всем остальным нужны отступные, надо как-то, так сказать, отбиться, поэтому 6 миллиардов они, как бы, я так понимаю, отдадут, в кавычках, Украине себе в карман. Ну, понятно, с другой стороны, ну, чтобы сильно не расстраиваться, надо как-то, ну... Золотой парашют, что ли? У нас у всех одинаковые шансы умереть. Ровно 50 на 50, пишет Шилин Артем. На самом деле неправда, Артем. У нас 100% шансы умереть. Вопрос только времени. Нет никаких 50 на 50, умрешь или не умрешь. Обязательно умрешь. Вопрос только когда. Если мы воюем с США, у нас погибли люди, а у них, пишет Владимир. Ну, Владимир, вы же понимаете, что я вам говорю. Через прокси силы они воюют. Ну, хотя есть и американцы, как говорится, которые особо рьяные, которые, в общем, остались где-нибудь на Курской земле, не только. Видео и фото подтверждений тому, и документальных подтверждений тому очень много. Вот поэтому как-то так. А в целом, конечно, конечно, американцы воюют украинскими, так сказать, украинским мясом, если так можно выразиться. Ну, они, в принципе, так украинцев и воспринимают. «Доброе утро всем, кто сегодня проснулся», — пишет Алекс. «Основное — это снятие санкций и доступ к технологиям», — пишет Модстер. Нет, для нас это, я насколько понимаю, не основное. Если бы для нас основное были санкции и доступ к технологиям, мы бы вряд ли, в принципе, так сказать, ввязывались в боевые действия. Это для нас не основное. Основное — это наша безопасность. Об этом, кстати, говорил президент недавно. Он говорит, для меня самое главное, чтобы вот, обеспечить безопасность России. Вот. Ну, естественно, в тех условиях, которые созданы сейчас нашими, в кавычках, партнерами на границах России, о безопасности речи не идет. И поэтому мы пытаемся обеспечить эту безопасность самостоятельно военными методами. Но если вдруг они захотят обеспечить безопасность, так сказать, поговорить о ней в глобальном масштабе и договориться с нами на тех принципах, которые предлагались еще, допустим, в 2021 году Владимиром Владимировичем, тогда Запад это все отверг, наверное, стоит об этом поговорить и это рассмотреть. Это был бы серьезный и интересный разговор, правда? С кем подписывать договор о невступлении Украины в НАТО? Или просто клятву взять? Например, американцы подтираются бумажками, подобными обычно, пишет Роман Викторович. И есть и этот момент. Потому что пришел Трамп такой, да, давайте-ка подпишем договор. Подписал договор, потом Трамп ушел, ну, или бы его там застрелили, а может и не застрелили, просто срок закончился. Приходит следующий и говорит, этот договор, он ничтожен. Я не говорю вам, Трамп был сумасшедшим, все, меняем позицию. Вот. И говорят, как раз эти 4 там, года мы вооружали Украину заново. Как помните при Минских соглашениях? Так что да, существует определенный кризис доверия. Глубокий кризис доверия. Ну, что делать? Найти законную власть на Паркаине – это действительно непростая задача, пишет одна или один из слушателей. Никто и не собирается искать никакую законную власть на Украине. Это не имеет никакого смысла. Украина – это, безусловно, инструмент. Это инструмент. Не более того. Все прекрасно понимают, что разговор идет между нами и американцами. Украина – это инструмент. Шилин Артем сказал неверно, как говорил наш любимый главнокомандующий, они умрут, а мы попадем в рай, пишет Роман. Да, Роман, но тут все-таки специфика, она такова. Для того, чтобы попасть в рай или в ад, все равно прежде придется умереть. То есть так устроена эта схема, я просто на всякий случай объясняю. Советник Трампа определил срок вступления в НАТО для Украины 20 лет, пишет Александр Чуркин. Передаешь 6 миллиардов Украине, проводишь выборы, побеждает Харрис, пишет Юрий. На Украине, что ли? Вас сегодня уже поздравили с днем рождения, пишет Илья. Да, в самом начале. Спасибо, Илья, что вспомнили. Спасибо большое. С кем подписывать? Да, это было. Пусть сначала вернут нам Тайвань, пишет Евгений. Ну да, как китайцы китайцам, мы говорим об этом. За безопасностью можно спрятать все что угодно. На Западе тоже постоянно говорят о безопасности и готовятся к гипотетической агрессии со стороны России. Какой хороший предлог нашли, чтобы ухудшить жизнь людей. Все ради безопасности. Снимите последние штаны ради безопасности, пишет Сергей. Сергей, тут никаких предлогов искать не надо было. Любая ваша встреча с ВСУшниками кратчайшие сроки убедило бы вас в том, что мы правильно сейчас делаем, когда пытаемся обеспечить свою безопасность. Любая ваша встреча. Если вам кажется, что вас бы там обняли и плакали бы вместе с вами, разговаривая о славянском братстве, вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. Подтверждений тоже много. Поэтому, Сергей, здесь как бы, знаете, как бы вы ни старались, здесь обмана нет никакого. К сожалению, действительно, на Украине взросшено вот несколько поколений людей, которые искренне нас ненавидят. И, по сути, ненавидят и себя. То есть, ненавидят свою историю. И это ужасно. Но это так. На это потрачены большие деньги. Кстати, американцами. Кстати, при разных администрациях. Кстати, при Трампе тоже. Что, кстати, не надо забывать. Подскажите, забрать у всех женщин права на авто – это сексизм? Пишет Евгений. Не знаю. А что, вы хотели бы? Лёша, родиться в такой день. Поздравляю, пишет Сергей. Да, Сергей, я вас поздравляю. Мы, получается, родились в один день. А обратите внимание, как российская типа оппозиция топила активно за Харриса против Трампа. Казалось бы, если бы они претендовали быть в российской политике, какая им разница, кто в США президент? А тем не менее, пишет Жорж, ну, им есть большая разница, кто президент США, потому что так называемая российская оппозиция, она вовсе и не российская. Она всегда была агентурой США. И для них очень важно, кто у них начальник. Серьезно. А вдруг новый начальник урежет зарплату, а вдруг сократит штат, а вдруг вообще не будет в тебе заинтересован, а вдруг новый начальник скажет: ребята, а чего вы здесь расселись у нас на Западе, свалив из России в 22-м году, а где наш революционный актив проамериканский в России, пора возвращаться. А они скажут: ну как же, мы же все экстремисты, мы же все иноагенты, мы же все плохие люди, мы же наговорили плохих вещей. А им скажут: ну что же, это же вы же наговорили, не мы же наговорили, это же вы же говорили. Вы головой думали, когда говорили-то? Ребятки, вы нам здесь-то в Америке зачем? Вы нам здесь зачем? Вы, ну какой, как вы можете повлиять на внутреннюю ситуацию в России, находясь в Америке? Ноги в руки, возвращаться в Россию, ходить с транспарантами, вонять тут на каждый день. Каждый день быть недовольным Великой Октябрьской социалистической революцией, быть недовольным царизмом и прочим, быть недовольным на День Победы. Кто этим будет заниматься? Вы что, говноеды? Ой, ну да. Вы что тут приехали у нас тут паразитировать, что ли, в Америке? Рассказывать о том, какое вы правительство в изгнании? Так вы нам не нужны тут. Валите назад в Россию, устраивайте там бунты. Вы что, боритесь, сидите за наши идеи? Вот это будет ситуация. И они, конечно, боятся. Говорят: не дай бог, Трамп нас отправит назад. Мы столько наговорили, мы такие балаболы. Ой, мы ВСУ донатили. Нас в бараний рог скрутят. Обязательно скрутим. Приезжайте. Приезжайте. Ну или ищите где-нибудь там убежище в Латинской Америке, так же, как делали ваши, так сказать, идеологические предшественники, разнообразные фашисты. Вы прячетесь где-нибудь в лесах, в каких-нибудь там, не лесах, джунглях. Такой вопрос, а как нам вообще получить уверенность в том, что Украина не вступит в НАТО хотя бы в ближайшие 10-15 лет, пишет Роман Викторович. Никак. Единственное, что мы, как это можно сделать, чтобы Украина, условно говоря, не наращивала свой военный потенциал и все такое, это, естественно, полный контроль в военной сфере с нашей стороны, той самой Украины. То есть, допустим, если мы говорим о разделении там, по определенным условиям, которые уже были обговорены много раз, и остается какая-то так называемая Украина, то, конечно же, ее нужно будет контролировать от и до, чтобы они там не накапливали оружие и все в таком духе, потому что если это не контролировать, они будут накапливать это оружие, и его будут туда привозить, они просто будут готовиться к следующей войне. Это очевидно. Это очевидно. Вот, не пойму тебя. 7 сентября вроде у тебя день рождения. С чем тебя поздравляют, ты пишет мелодист. Меня поздравляют с сегодняшним моим днем рождения. А что вас смущает? Это у нас такая традиция. День 7 ноября, красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Вьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи. Весь народ, и млад, и стар, празднует свободу. И летит мой красный шар прямо к небосводу, пишет Олег. Так у вас день рождения, 7 сентября, пишет Геннадий. Каждый день, когда вы, друзья мои, сначала упали в сон и забыли о себе, и вообще вас не было, считайте, а потом проснулись, считайте день вашего рождения. Я же вам говорю, тут вопрос отношения к этому. Вот. Меняйте подходы. Каждый день проснулся, увидел свет, С днем рождения меня, погнали. Понимаете, вот и все. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Да? Здравствуй, последний герой. Вот. Лермонтов почти два века назад про релокантов написал: «Тучки небесные, вечные странники, степи лазурной, цепи жемчужную, мчитесь вы будто как яжа, изгнанники с милого севера в сторону южную, кто же вас гонит, судьбы, судьбы ли решения, зависть ли тайная, злоболь открытая, или вас тяготит преступление, или друзей клевета ядовитая, нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания», пишет Василий. «Тогда с днем пробуждения», пишет Дмитрий. Правильно, правильно. 9.30 новости. Синди Стара говорит: судя по тому, что Владимир Путин не поздравил Дональда Трампа, что-то по Украине они уже обсуждали. 72-й? Нет. Получается, что из этого немножко другой вывод. У нас наверху скептически относятся пока к словам американцев, потому что слова американские, как известно, значат примерно ничего. Поэтому, когда нам говорят, они там сейчас новая команда, Wall Street Journal пишет, обсуждает, как они будут завершать. А потом спрашивают, например, Дмитрия Пескова и говорят: ну, чего? Он говорит: ну, ничего. Как бы, ну, и пускай обсуждают. Ну, конфликт невозможно завершить за один день, поэтому все эти слова, ну, как бы слова. Я так понимаю, есть определенный скепсис с нашей стороны, оправданный. Просто потому, что мы видели много громких слов со стороны американских администраций, совершенно разнообразных. И в этом смысле надо сказать очень простую вещь. Мы им не верим. И это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, пускай, если хотят, чтобы мы им верили, ну, заслужат это доверие. Потому что в последние, так скажем, годы они особенно активно разрушали это доверие по всем фронтам. Кстати, Трамп тоже это делал. И выходил из определенных договоров, насколько вы помните. Да? Ну, выходил же, выходил. И много чего он обещал. Ну, что он из этого сделал? Вот. Посмотрим. Надо надеяться, пишет Алекс 99-й. Надеяться на Трампа не надо ни в коем случае. Это неправильно. Это выявляет, во-первых, нашу вторичность в таком случае, если мы надеемся на Трампа. И веру в то, что какой-то дядя за нас, за океаном, может что-то решить. Не может никакой дядя за океаном за нас ничего решить. Надо исходить из этой мысли всегда. И именно тогда мы сможем выстраивать ту, скажем, линию поведения, которая нужна нам. Да? Никакой добрый дядя, никаких волшебников в голубых вертолетах, никаких Чип и Дейлов, которые спешат на помощь. Никто не спешит, голубых вертолетов нет, добрых дядь за океаном нет. Добрые дяди за океаном решают свои вопросы. Их вопрос – это глобальное доминирование. Никуда этот вопрос не делся. Их вопрос – это укрепление их, их валюты. Вот. Их вопрос – это вопрос влияния. Другое дело, что разные администрации могут добиваться этого влияния разными способами. Таким тупым, как это пыталась сделать администрация Байдена, или каким-то более хитрым, которым будет пытаться это сделать администрация Трампа. Может быть, тоже тупым. Посмотрим. А так, вы знаете, это можно было надеяться на Шольца, можно было надеяться на Меркель, можно было надеяться еще на кого-нибудь, можно было даже верить в перезагрузку отношений с американцами и кнопки соответствующие нажимать. Но к чему это все? По плодам их узнаете их. Плоды где? Где конкретика? Где четкость поведения? Вот выходит Трамп и говорит: Украина больше не получит оружие, в НАТО Украина не будет. Всем до свидания. Все. Все. Это не наша проблема. Мы более туда ни доллара не вложим. Все. Мы этим не занимаемся. Нам это неинтересно. Во время моего президентства мы к этому вопросу больше не возвращаемся. Понятно. Ну, а если вот это вот в таком духе, мы сейчас то, мы сейчас все, ну, давайте посмотрим, что... Как бы отрицать то, что они могут что-то пытаться придумать, мы не будем. Вдруг у них что-то действительно родится дельное. Ну и вот сидеть и «сейчас Трамп нас спасет». У Трампа нет задачи спасать русских людей. Трамп не наш руководитель, понимаете? Трамп думает о Соединенных Штатах Америки и об американцах. И о себе, в первую очередь, думает Трамп. У Трампа было время подумать, как вернуть Америке величие, пишет Смит. Но Трамп был занят все-таки тем, как вернуть себе власть в первую очередь, а не как вернуть Америке величие. И вы знаете, что обычно предвыборная риторика от поствыборной отличается. Все это, естественно, лежит в основе политики многих государств уже многие столетия, да, ну, такая макиавеллистика, то есть, да, вот. Всегда можно сослаться на изменившиеся обстоятельства, то есть, приходит команда Трампа, которая много чего пообещала красивого всему миру, и в том числе своему избирателю, и потом говорит, вы знаете, мы ознакомились с документами, вот мы получили сейчас доступ полный к секретной информации, и мы понимаем, что, конечно, вот исходя из этой информации, да, ситуация изменилась. Не все так просто, но мы будем работать. Ну и потом американцам, если честно, ну я имею в виду американцам, которые вот выбирали Трампа, им по барабану же Украина, если прям так откровенно. Им интересно, чтобы решали их проблемы, а у них там свои проблемы есть всякие разные. Граница, например, да. Вот мигрантский вопрос, если Трамп внутри своей страны каким-то образом решит, ну, или попытается решить, либо чуть лучше ситуация станет. Вот это американцам важно и интересно. А Украина — это же навязанная повестка. Самими, американскими элитами, этим самым американцам. Так-то, если откровенно, если не накачивать каждый день какого-нибудь очередного американского Джона информацией о том, что Украине надо сильно помогать, он о ней и не вспомнит. Об этой Украине. Это навязанная повестка. Я понимаю, что эта повестка навязывается не просто так, и у американцев есть желание и есть понимание того, как на Украине зарабатывать. И то, что они вкладывают определенные деньги, но, во всяком случае, предыдущая администрация, ну, или, скажем, и нынешняя администрация еще пока, они, конечно, вроде бы вкладывали деньги, да, в Украину, но на самом деле они очень хорошо зарабатывали в первую очередь. Если бы они хорошо не зарабатывали, они бы особо и не вкладывали. Это тоже момент такой. Ну и плюс перспективы, о которых рассказывал Линдси Грэм. Есть такой республиканец, кстати, подчеркиваю, экстремист и террорист. Перспективы, да, вложишь сотни миллиардов, а получишь триллионы. Карту мы все своими глазами видели. Вот правда, наша страна огромная, богатейшая, перспективная, способная себя обеспечивать полностью. Что же мы все по сторонам оглядываемся? Вот все равно, что там у них происходит, пока они к нам не суются со своим уставом, пишет Татьяна. Так в этом-то и проблема, что они суются. Если бы они не совались, Татьяна, и правда было бы неинтересно. А они же суются. Ну, такова политика Соединенных Штатов Америки. Их величие основано на том, что они лезут в дела других людей, других государств. У них как бы глобальная идея, понимаете? Они как бы руководят всем миром. Американцы будут продолжать спонсировать Украину и не только. Будут пытаться разжечь по всему миру, где только возможны военные конфликты, чтобы усилить свою гегемонию. У них выбора нет, пишет Андрей. Андрей, я думаю, что вы правы. Короче, не ждать нам улетающих натовцев и украинцев, цепляющихся за улетающие самолеты. Самолеты, пишет Андреа. Не похоже, что... Что за фигня? Что это фигня? В общем, все эти обе фигни, что... И многоточие, пишет Алекс Поляков. Да, аксиома Эскобара. Абсолютно ничего не изменится, кроме того, что их президент будет меньше спотыкаться на ступеньках. Все, пишет Роман Викторович. А что делать? Госдолг сам себя не погасит, пишет Дмитрий. Дело ведь не в том, чтобы погасить госдолг. Никто, по-моему, и не собирался никогда гасить госдолг. Дело в том, чтобы все были убеждены, что спросить с американцев за долги не получится. Ведь в этом специфика. Специфика не в том, чтобы сесть за стол американцам и задуматься, как же мы будем отдавать эти долги. А специфика в том, чтобы никто в мире не подумал даже, что он имеет право об этом с американцами заговорить. Вот и все. А для этого, конечно же, нужно демонстрировать мощь. Разнообразнейшую. На эти же деньги и созданную. Фактически. То есть взяли чужие деньги... На эти деньги вооружились выше крыши, вот, и чтобы не отдавать эти деньги, и не отдают их, да и никто и не спрашивает, потому что спрашивать как бы, ну,
Ну, иди сам и спроси, как я ему это скажу, вот так вот. Примерно такая ситуация.
Снова эта шарманка по кругу, пишет Сергей. Конечно, потому что ничего не изменилось, Сергей. А как оно может быть иначе, если оно все так, как и было?
С французов тоже за долги не спросить. Каддафи попытался, пишет Евгений. Есть, ну вот видите, вот вам микросхема того, как кто-то пытался спросить про деньги. У тех, кто задолжал.
Те, кто задолжали, просто решили, да, лучше убить того, кому мы задолжали, чем пытаться найти эти деньги. Да, и все. Вопрос был решен.
А верно ли я думаю, что Трамп такой же притырок, как и Джонсон, пишет деда Вова. Джонсон какой?
США усиливаются только одним способом, ослабляя всех вокруг. С Россией что-то не получается, пишет СВ.
Ну, вот они будут думать, как нас ослабить, чтобы получилось. Вот придут новые администрации и будут кумекать, как говорится. Чё к чему?
Скажут, да, Байден тупой и Камала еще тупее. Ну, вот это известная американская администрация тупой еще тупее. Они не могли придумать схему, про которую можно задушить Россию. А мы придумаем сейчас.
Вот будут думать. Потом придумают эту схему, выкатят нам ее и скажут, а вот мы придумали, как мы вас будем душить. А мы такие, так, будем смотреть эту схему. А вдруг действительно что-то придумают страшное.
Ну, Боря, который, пишет деда Вова, Борис Джонсон? Ну, нет, но все-таки достичь уровня дебилизма этого персонажа практически невыполнимая задача, ну, на мой взгляд, по всем параметрам. У них с Китаем, и с Китаем не особо получается, пишет Владимир Бонд. Ну, да, как сказать, нарастает многополярный мир. А почему Америку бесит появление БРИКС на шахматной доске? Они будут... А, почему и бесит? Вот так вот написано. Они будут пытаться ослабить наш союз, пишет Дмитрий. Любой союз не под началом Америки американцы будут пытаться ослабить. Любое государство, не подчиняющееся американцам, они будут пытаться ослабить и поработить. Ну, такова их политика. Ну, такова их политика. Такова основа их власти. Другой основы нет. Доминирование информационное, финансовое, военное. Вот сейчас по трем фактически этим направлениям им брошен вызов. На информационное там пробиваются китайские определенные сети, финансовое это, соответственно, отказ от доллара и разнообразные альтернативные варианты, связанные с этим. Ну и военный вызов это вот напрямую сейчас Украина, безусловно.
Пока у русского солдата есть спички, сало, самогон, любите хрен, солдаты НАТО, дрожи, вонючий Пентагон, пишет Шилин Артем. Это очень глубокие стихи.
АСИ уже поздравил, пишет Ника. Ну, у них нет открытого конфликта с американцами. У них есть торговые войны и предположительно возможный конфликт на Тайване. Но открытого конфликта у них нет. У нас есть. Поэтому ситуация разная.
А что-то я сомневаюсь, что американцы так озабочены своим карманом, столько денег улетело в чужую им страну, а они даже не спрашивают ответ, пишет Светлана.
А вы зря сомневаетесь, что американцы озабочены своим карманом. Американцы только им и озабочены. А все остальные разговоры – это просто разговоры для того, чтобы никто не задавался вопросом о том, о чем мы с вами говорим. Вот и все.
Именно карманом они и озабочены. Украина – это не идеологический, это не идеалистический проект. Это проект вполне себе материалистичный в плане зарабатывания денег и перспектив зарабатывания этих денег. Там есть что украсть, и много есть что украсть. И даже на так называемой помощи Украине много крали, и многие знают, что это фактически бизнес семьи Байдена, и не только.
Поэтому в Америке все просто так, кроме денег. Возьмем эту цитату, вот Финнис нам напомнил, и это правильно.
Си поздравил Трампа с победой, при этом выступает за целостность Украины, не признают Крым и наши новые конституционные территории, пишет Иван.
Иван, не пытайтесь поддаться американскому влиянию в вопросах взаимоотношений Китая и России. Не нужно вбивать дополнительный клин. Мы прекрасно понимаем, что нам выгодно взаимодействовать с Китаем, а Китаю выгодно взаимодействовать с нами. Мы прекрасно понимаем, что китайцы бросают фактически экономический вызов Соединенным Штатам Америки. Да, вот на момент, когда мы бросаем военный вызов, они бросают экономический. И американцы это тоже все прекрасно понимают. С 20 января будем торговать с Америкой не в долларах, а в руанях, пишет Вячеслав. А как вы думаете, что будет с Зеленским, когда попадет в руки правосудие России, пишет Андрей? Абсолютно неинтересно, если честно, что будет с Зеленским, потому что это дутая фигура, которая ничего не решала и решать никогда не будет. Ну так, чисто эстетически, если только, да, интересно. На Украине трам-пам-пам поют. Пишет Александр Чуркин. Давайте наши проблемы решать. Цены растут, пишет Алекс. Давайте, Алекс, для этого нам нужно победить в военных действиях. Для этого нам нужно заставить американцев снять с нас санкции и все в таком духе. Какие будут ваши предложения, Алекс 99-й? Наше финансовое положение в определенной степени достаточно большое, зависит от того, что мы ведем боевые действия. Вариантов окончания боевых действий бывают, скажем так, три. Да, вообще два, но три. Хорошо. Первое проиграть, второе победить, третье не победить и не проиграть. Ну, так скажем, ничья. Временное решение. Когда все исчерпали ресурсы. Что вы предлагаете? Решить только миром. Ждем голоса Трампа, пишет Алекс 99-й. Ну вот, сидите, надейтесь на Трампа. Я, Алекс 99-й, не надеюсь на Трампа. Вот, я считаю, что наша опора – это наши бойцы и командиры, вот, которые сегодня на деле доказывают наше желание быть независимыми и наше желание отстоять себя и свой народ. Вот я так считаю. Трамп сегодня есть, завтра нет. Один сантиметр вправо, и вместо отстреленного уха простреленная голова. Приходит какой-то новый человек, и что? Нельзя основываться на американской политике еще и потому, что она такая переменчивая. Уж слишком часто у них меняются администрации, и с одной договоришься, другая все обнуляет. Потом приходит третья, еще что-нибудь несет. Это большая проблема на самом деле. Закончим боевые действия, начнем тратить на восстановление новых регионов, так что от завершения финположения сильно не поменяется, пишет Александра. Нет, Александра, вы не правы. Когда американцы рисуют красивую карту Украины на 13 триллионов долларов, они не просто так ее рисуют. И не только они могут сообразить, что существуют определенного рода ценные ресурсы. Подумайте и над этим, Александра. Другое дело, что мы исходим из наших идеалов, а они исходят из возможности материальных приобретений. Мы защищаем наши исторические территории и наш народ, они хотят заработать максимально. Но ресурсы как были в земле украинской, так и есть. Современный Ли Харви Освальд уже тренируется в тире, пишет Владимир Бонд. Так получается, что Трамп первый непоздравленный нами президент в истории, пишет Смит. Ну, американский, наверное. Не помню, Камалу поздравляли. Ой, не Камалу, господи, Байдена поздравляли или нет. По-моему, да. Ну и потом не торопитесь, всегда есть возможность поздравить. Это тоже не проблема. Можно сегодня, можно завтра, можно перед или после инаугурации. Можно не поздравлять, собственно. Вопрос, опять же, в том, что собираются делать американцы и как они собираются себя вести. И насколько их слова будут соответствовать их действиям. А то бывает разное. Я не с целью вбить клин, только чтобы не очаровываться Китаем, пишет Иван. Не надо очаровываться ни Китаем, ни США, ни самими собой. Надо исходить из прагматики в этом смысле. И понимать, что каждое государство думает о том, как бы ему улучшить свое положение. Вот. А те государства, которые думают о том, как бы улучшить чужое положение, ну, обычно улучшают чужое положение, но свое не улучшают. Надеюсь, ЛГБТшников подпридавят слегка, пишет Заур. вы про ЛГБТшников в Америке? Собственно говоря, без разницы, подпредавят их там или не подпредавят. Если американцы хотя бы не будут постоянно лезть со своими всеми этими экстремистскими ЛГБТ в чужие страны, этого будет уже достаточно. У себя могут хоть на голове ходить. Многополярный мир, он такой, знаете. А что новые территории? Возьмите Мариуполь, друг сейчас там живет. Отличный город, город новых возможностей, пишет Федоров. Да, конечно, о чем и разговор. Поражение Бедона посвящается. Тут рассерженный князь саблю выхватил вдруг, голова старика покатилась на луг. Это строки из песни «Хасбулат удалой», пишет дед Зая. Если доживет до инаугурации, поздравим, пишет Андрей. Просто мы ждем, когда Трамп приедет в Кремль за ярлыком на княжение, пишет Александр. Интересно, земля в частной собственности американцев на Украине в случае нашей победы перейдет нам, как победителям, или бизнес, и ничего личного, пишет Юлия. Ну, тут все зависит от договоренности, как договорятся, что договорятся. В принципе, Россия с чужим бизнесом на своей территории, обратите внимание, никогда не боролась, и более того, была за то, чтобы чужой бизнес вкладывал деньги в нас. Это ведь не мы выгоняли зарубежный бизнес с нашей территории, это не мы им закрывали их рестораны и магазины и говорили «пошли вон». Ничего подобного, это ведь они сами встали и вышли. Что, конечно же, характеризует их как идиотов, но это был их выбор. Об этом, кстати, президент наш говорил, что, слушайте, мы-то с долларом и не боремся, с ним такое ощущение борются американцы сами, и это факт. Кстати, Трамп об этом тоже говорил, говорит, что мы делаем с долларом, с нашим же долларом, что мы делаем? Какое-то безумие. Да, да. Ну вот, может быть, подумают и что-то начнут делать с долларом новое, ну или хорошо забытое старое, стараются как-то восстановить его позиции. Трамп приедет в Кремль подписать трудовой договор, пишет Роман Викторович. Развитие территории совместно, если договоримся, пишет Алекс. Да, послушайте, если американцы завтра скажут, слушайте, а мы хотим вкладывать огромные деньги в и старые, так скажем, территории России, мы хотим тут вернуться и вообще извините, а давайте мы тут и машины свои привезем, и электронику туда-сюда. Ну, окей. Вопрос только в том, насколько это будет облагаться налогами нашими. А так-то, ну, торгуйте своими этими побрякушками. Кстати, обратите внимание, поскольку американцы в определенный момент с помпой уходили с нашего рынка, да, рассказывая о том, что завтра мы будем здесь есть вареные ремни и все в таком духе, подарили нам понимание того, что если американцы в какой-то момент уйдут с нашего рынка, мы плакать не будем. Соответственно, если они будут заходить на наш рынок в какой-то там перспективе, у нас уже не будет возникать ощущения, что если они вдруг в какой-то момент опять решат его покинуть истерично, что это как-то по нам ударит. Ну, покинули и покинули, ну, пришли и пришли. Хотите поторговать, чтобы мы заработали? Ну, поторгуйте, мы заработаем. Не хотите, не приходите. Полегче будет отношение, на самом деле. Правда? Потому что они-то это делали как? Уверенно и так сказать, окончательно. Потому что они хотели по нам так вот ударить, чтобы мы оказались в Средневековье. Что-то даже в таком ключе говорилось. Мы в Средневековье не оказались. Соответственно, уже совершенно другое ощущение. Соответственно, другие позиции. Если вдруг кто-то где-то захочет вернуться, можно говорить, ребят, а мы тут уже как бы и без вас нормально справимся. Мы поняли, что вы нам не очень нужны. Ну как же не нужны? Нужны. Да нет, не нужны. Ну мы все-таки хотим. Ну, другие условия. Другие условия, слушай. Раньше столько было налогов, сейчас столько налогов. Надо вот так. Надо фирмы здесь вот свои. Вот, допустим, да, представительство обязательно здесь регистрировать. Надо здесь у нас работать по нашим законам и в соответствии с нашими законами. Если уж мы штраф выписали в вашей какой-нибудь говенной соцсети, уж пусть, будь добра, выплатит и вообще слушается то, что мы говорим. Чем не вариант? Нормально. Если они будут работать так, как мы им говорим, и это будет приносить нам деньги, да, пожалуйста. Ну, это на мой взгляд. Может, я ошибаюсь, конечно. Как бы Трамп в БРИКС не попросился с долларом и предложил его как резервную валюту, пишет Дело Техники. Так именно своей продукцией и пропагандой они завоевали мнение людей. Надо ли нам их пускать вообще, пишет Юрий Константинов. Да, но они же завоевали, так сказать, ну, купили некоторых людей своей продукцией и пропагандой в тот момент, когда не было альтернативы. Сейчас альтернативы есть, пожалуйста. уже не получится на тех основаниях работать, на которых они работали раньше. Просто вы это будете уже знать об американцах, все это будут знать об американцах, и все это так будут воспринимать. Поэтому я вот в этом проблемы на самом деле не вижу. Может быть, я ошибаюсь. Я еще обязательно на эту тему и с вами поговорю, и сам отдельно подумаю. Но мы поняли, что уходы и приходы американцев – это, в общем, не смертельно. И если это нам приносит выгоду, да, будем делать. Но только то, что нам выгодно. Вот единственное, что нужно думать в этом смысле, чтобы нам было выгодно. Если нам что-то невыгодно, просто не делать этого, и все. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.